эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Цхинвали и Тбилиси вспоминают августовскую войну 2008 года, но по-разному. Как живет село Хурвалети, находящееся на линии разделения спустя 12 лет после войны? В преддверии событий 12-летней давности Тбилиси получил поддерживающее послание из Вашингтона. Абхазские чиновники подвели итоги первой недели после открытия КПП для россиян и жителей Гальского района. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. В эти дни в Тбилиси политики вспоминают августовскую войну 2008 года. И власть, и оппозиция говорят о решимости воссоединить страну в будущем и об ошибках в прошлом. Ошибки оказались разными. В нюансы вдавался Ираклио Рагвелидзе.
Премьер-министр Георгий Гахария, вспоминая события 12-летней давности, предпочел примирительный тон.
Мы никогда не повторим ошибок прошлого, так как знаем, что альтернативы миру нет, и только совместный труд, экономическое развитие являются основой для объединения страны. Именно поэтому наш выбор – рациональная и последовательная политика, которая обязательно приведет нас к конечной цели – полной деоккупации и мирному проживанию искусственно разделенного общества в едином демократическом европейском государстве.
С обширным посланием на эту тему в своей страничке Facebook обратилась к общественности президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Наша цель – примирение, преодоление разногласий и поиск новых форм взаимного сосуществования», говорится в послании президента.
Миру нет альтернативы. Ни война, ни оккупация 20% наших территорий не повлияли на суверенитет и независимость Грузии. России не удалось достичь своей цели, война не смогла изменить путь Грузии в стремлении стать сильным, стабильным, демократическим, независимым государством. Прогресс европейской и евроатлантической интеграции не остановлен.
У оппозиции была своя повестка дня. Мы не бомбили Цхинвали, мы помним августовские события. Россия – оккупант. Под такими лозунгами активисты нацдвижения провели акцию вблизи разделительной линии в Эргнете. По словам члена политсовета партии Бадри Басишвили, открытая агрессия со стороны России и местных бандформирований была развязана не 8 августа, а ранее.
С первых дней августа грузинские села вокруг Цхинвали подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу, а уже 7 августа были нанесены удары с воздуха. Мы выражаем решительный протест российской оккупации и верим, что ей обязательно придет конец. Мы совместно с нашими абхазскими и осетинскими братьями найдем пути к совместной жизни.
В свою очередь, лидер европейской Грузии Гига Букерев вспомнил о фундаментальной ошибке, допущенной властями Грузии в преддверии августовской войны.
Мы не пошли на риск и не лишили российские войска статуса миротворцев. Эта инициатива поступила в парламент, и доведи мы до конца задуманное, мы бы лишили Россию пространства для маневра. Однако наши союзники не поддержали это стремление, так как стремились избежать эскалации. Мы без устали напоминали им, что Россия готовится к вторжению, об этом говорили все внешние признаки, но мы слышали в ответ, что русские не решатся на открытую агрессию. Это было большой ошибкой.
Подытожил Гига Букерев. Недостатка в словах поддержки не было и со стороны международных партнеров Грузии. В заявлении посольства США по случаю 12-й годовщины содержится призыв к России выполнить обязательство по прекращению огня от августа 2008 года.
Россия должна вывести свои силы на позиции, предшествующие конфликту. Кроме того, мы призываем Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Крайне важно, чтобы сотни тысяч беженцев и вынужденно перемещенных лиц смогли вернуться безопасно и с достоинством в свои дома. Соединенные Штаты верны своему союзничеству с Грузией. Мы поддерживаем грузинский народ и вместе с ним призываем общество, разделенное в результате российской агрессии, к воссоединению.
О своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии выступила и делегация Евросоюза. По словам депутата Европарламента Виолы фон Крамон, провал политики признания оккупированных Россией территорий показывает, что Грузия не одна в своем противостоянии российской агрессии. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Август 2008 года для жителей Грузии дата трагическая, но есть среди них те, кто все эти 12 прошедших с тех пор лет живут так, будто война все еще продолжается. Жители сел, расположенных вдоль линии разделения, каждый день рискуют быть похищенными или даже убитыми, но не покидают свои дома. Владимир Унанянц побывал в селе Хурвалети и пообщался с местным населением.
Едва заметный съезд с трассы Тбилиси-Гори, дорога упирается в полицейский блокпост. Несмотря на мирный пасторальный пейзаж, по уходящему кажущимся таким близким горам асфальтированному пути просто так не проедешь. Начиная с этой точки, всего в нескольких десятков метров от главной магистрали – запретная зона. За блокпостом – деревни, лежащие в непосредственной близости от административной границы Южной Осетии. Граница эта с каждым днем все более четко обозначается колючей проволокой и зелеными баннерами, прямо говорящими, что территория за ними не подконтрольны официальному Тбилиси. И даже приближаться к ней опасно. Обычно это заканчивается прогулкой в Цхинвальский изолятор. Попасть в село Хурвалети непросто. Без специального разрешения из Тбилиси дальше блокпоста проехать невозможно. Но разрешение есть и выдается машина сопровождения. Некогда многолюдное село сейчас практически пустое. Тут и там попадаются заброшенные дома. Население, кто перебрался к родственникам в Тбилиси, кто в небольшие однотипные домики ниже по дороге. Там располагается поселение для беженцев. Новое Хурвалети. Цель – успеть добраться до деревенской церкви, пока не закончилась утренняя молитва. Только здесь можно поговорить с местными жителями, не отвлекая их от работы, не разыскивая по полузаброшенному селу. Успеваем как раз к завершению службы. Сама церквушка небольшая, всего несколько шагов в длину и столько же в ширину. Но забитой она не кажется, народу в деревне осталось немного. Средний возраст паствы – больше 60. А когда-то, вспоминает пожилая женщина, назвавшаяся Ниной, Хурвалети было многолюдным селом. Причем жили, да и продолжают жить здесь как грузины, так и осетины. А с соседними, оставшимися по ту сторону разделительной линии осетинскими селами, была тесная связь.
Здесь смешанное население. И грузины живут, и осетины. Там есть, конечно, родственники, знакомые. Но как сейчас туда перейдешь? Нет сейчас никаких контактов с 2008 года. До 2008 еще ничего было. А с тех пор очень плохо.
Сейчас село живет по старой памяти и по инерции. Развиваться тут нечему, молодежь в основном уехала, оставшиеся живут в постоянном страхе. Вооруженные солдаты, патрулирующие с той стороны, в любой момент могут перейти на эту сторону.
Они переходят время от времени, прячутся в кустах, собаками ходят. Страшно, страшно. Особенно, когда у них учения начинаются. Так стреляют, что ужас.
Говорит жительница расположенного прямо у разделительной линии села Верхнее Хурвалети Кетеван Пицхилаури. Сейчас, в 12-ю годовщину августовской войны 2008 года, Кетеван делится: из воспоминаний о тех днях остался только страх. Бороться с этим страхом оставшимся в деревне жителям помогает отец Петре. Невысокий худощавый священник появился в Хурвалети 12 лет назад, аккурат перед началом боевых действий. Служение в полузаброшенном селе отец Петре считает своим долгом, и даже к тем, кто ежедневно ставит новые заграждения из колючей проволоки, разрезающие веренное ему село на части, относится не как к врагам.
Мы единоверцы, и странно, что за те несколько веков, которые мы были вместе, не смогли найти ничего общего. Когда люди абсолютно разные, еще понятно, а тут так и не получаются нормальные отношения. Причину не могу сказать, но факт, что не получается. Не заслужил грузинский народ такого отношения со стороны единоверцев. Я все же считаю их единоверцами. Кем они считают нас, я не знаю.
Хурвалети оставляет гнетущее впечатление. Заброшенный дом, из которого в буквальном смысле вырастает колючая проволока, больше похож на картину какого-то безумного художника, чем на отражение сегодняшней действительности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа. В самопровозглашенной республике Южная Осетия прошли памятные мероприятия, посвященные 12-й годовщине начала августовской войны 2008 года. Ирина Келихсаева об итогах и уроках войны.
В В течение двух дней, 7 и 8 августа, в республике несколько памятных мероприятий. Одно состоялось сегодня на главной площади Цхинвала. А в музее сожженных душ Селедбет вспоминали погибших на объездной дороге мирных жителей, большинство которых погибли под обстрелами 9 августа. События 7 августа 2008 года отражены в многочисленных хрониках, но жители Южной Осетии запомнили главный из них. К 8 августа была достигнута предварительная договоренность по возобновлению трехстороннего переговорного процесса при участии представителя МИД Российской Федерации Юрия Попова. Командующий смешанными силами в зоне грузино-осетинского конфликта Марат Кулахметов публично заявлял: «Час назад я разговаривал с господином Якобашвили, который сообщил установку президента Грузии о том, что грузинская сторона отказывается от применения силы в зоне конфликта до нормализации ситуации». Дальше последовало известное выступление президента Грузии Михаила Саакашвили, который, обращаясь к осетинам, назвал их братьями и обещал мир. Однако в 23:56 начался обстрел Цхинвала грузинской артиллерии системами залпового огня «Град». Через несколько часов в Цхинвал вошла грузинская пехота и бронетехника. В общей сложности военные действия продолжались 5 дней. Вспоминать эти дни участникам событий всегда сложно, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» житель Цхинвала Тимур Кокоэта. Но необходимо, чтобы следующие поколения знали и помнили о них. 6 и 7 августа сам Кокоэта, вернувшись в Цхинвал после окончания таможенной академии, вступил в ряды ополчения. Особо я ничего не делал, говорит он, просто защищал свой город и по возможности пытался выжить.
Я был на позиции, на которую нас отправили. Это западнее Цхинвала, ближе к границе с Грузией. И фактически первыми движения грузинских сил увидели мы со своей позиции, потому что они зашли в республику непосредственно со стороны села Хитагурова и далее продвинулись в город. Мы докладывали в город, что ситуация накаляется, что вот они уже на пути, то есть мы видели в ночи колонну танков. Нас там заверяли в том, что все нормально, он выступил и никакой войны не будет.
Каждый год говорят и об уроках, и о последствиях той войны.
Лично для меня какие уроки? Уроков особых нет. Единственное соображение, которое у меня есть, и которое, это лично у меня. Я считаю, что тот эпизод войны, он был всего лишь эпизодом. Я не считаю, что война закончилась, потому что у нас с тех пор и юбилейные медали учредили о том, о победе там в этой войне и все такое. 2 года назад вручали медали десятилетия победы, но я не считаю, что война закончилась. Закончился отдельный эпизод, потому что непосредственный противник, который осуществил агрессию, он не оставил свои намерения и свои притязания на Южную Осетию. Поэтому мне кажется, что главным итогом и вообще выводом из того эпизода августовского должен быть такой, что мы должны быть готовы к очередным действиям силовым. Если даже не действиям, то мы должны ясно осознавать то, что они не оставили свои притязания, свои намерения в отношении Южной Осетии. А самоуспокоение, которое есть в нашем обществе и в целом в государстве, меня это, честно говоря, не устраивает и заставляет задумываться.
Юго-осетинский политолог Дина Алборова говорит, что хотела бы отметить не уроки войны 2008 года, а уроки тех событий, которые ей предшествовали,
из которых никто не извлек ни одного урока, и мы получили 8-й год. Но самое главное – это то, что когда происходят какие-то события, должна быть дана оценка этим событиям. И политическая, и правовая. То есть вопрос справедливости должен быть. И, конечно же, осознание наказания за содеянное, наказуемость. Вот когда этого не случается, то эта негативная история, скажем так, эти негативные события, они всегда повторяются и будут повторяться. Вот 8-й год – это следствие того, что не было ни оценки, ни осуждения тому, что было в 2004-м, что было в 92-м, в 89-м. И можно ранее сказать и о 20-х годах. И сегодня, к большому сожалению, я думаю, что снова повторяются те же ошибки. Хотя итоги 2008 года и то, что произошло, да, вот более-менее вот сейчас какой-то небольшой процесс-то был, и вот эта комиссия Толявини, которая, значит, расследование, которое было проведено, но этого крайне мало.
Не было международного осуждения, продолжает политолог. По ее мнению, если бы это произошло еще в 89-92 годах, то все было бы пресечено на корню, и эти кровавые истории не повторялись.
Думаю, что Южная Осетия более понимает вот в этом смысле, когда требует и оценку дать, и осуждение, да, сделать по этому поводу. Но это двухсторонний процесс, даже трехсторонний. Поэтому я думаю, что вот в этом плане и в этом направлении надо работать. И это очень тяжелая и кропотливая, и долгая работа, и долгий путь. Но по нему надо идти. А для этого нужен диалог. Конечно, это разрушенные мосты, скажем так. То, что создавалось годами в один миг, все это снова разрушено. Но чтобы решать вот эти все вопросы, нужно говорить и с грузинской стороной, нужно говорить и с международным сообществом. Нужно участвовать на разных площадках и не только официальным структурам. Нужно подключать и гражданское общество, вернее то, что от него осталось. И здесь, конечно, это тоже одно из следствий войны, во всяком случае. В случае 2008 года, вот это жесткое обращение с институтами гражданского общества.
Если говорить о последствиях, продолжила Алборова, это не только материальный, но и моральный ущерб, который был нанесен людям за все эти годы. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Какой представляли свою послевоенную жизнь жители самопровозглашенной республики Южная Осетия? И что они думают об этих 12 годах сегодня? Наш корреспондент Зарина Санакоева спрашивала об этом жителей Цхинвали.
Как 12 лет назад, после войны 2008 года, вы представляли жизнь и оправдались ли ваши ожидания?
Процесс тормозится. И Грузия, во-первых, они наказаны преступники. Вот. Международные структуры... тоже как-то вообще никак они, как бы, ну, не знаю, то ли делают вид, что они не понимают, что есть правда, что есть ложь. Вот. И я считаю, что за вот это время уже давным-давно надо было наказать преступников. Родятся и растут новые поколения, да? Вот если бы геноцид был признан, если бы преступника понесли наказание, то, как бы, понимаете, вот ненависть, злость... это все губительно. Осетинам нужно было уже за это время получить извинения Грузии и признание геноцида, который они сотворили. И в этом плане ничего не сделано. Но я бы вот хотела, чтобы вот это произошло, потому что признание геноцида, она может расставить определенные точки во всех плоскостях и сферах.
Я, конечно, считала, думала, что уровень жизни у нас повысится, качество жизни улучшится, но тогда я еще не совсем понимала, какую подоплеку эта война носит. Сейчас у меня уже иллюзий нет. Ожидания мои не оправдали, к сожалению. Более того, все сложнее, чем я думала. И в ближайшем будущем они вряд ли оправдаются, исходя из той ситуации, в которой мы оказались. Государство наше не вложило в те сферы, которые помогли бы минимизировать вот последствия этого кризиса, и чтобы людям жилось хорошо. И становится тяжелее с каждым годом. Потому что там стройка, восстановление, это все внешнее. Там если раньше, допустим, человек мог позволить себе отложить от зарплаты и купить какую-то бытовую технику, а сейчас это вообще откладывать средства уже не получается.
Как вы представляли жизнь после войны 12 лет назад? И оправдались ли ваши ожидания?
Я ждал немножко другого. В чем-то я ждал большего, в чем-то я ждал меньшего. Например, я не мечтал, не представлял, что мы заимеем свою республику. Признанное государство, свою республику. Реальность превзошла мои ожидания в этом плане. Я был настроен воевать до конца своих дней. В 2008-м, да простит меня Бог, несмотря на множество погибших, я был счастлив. Я потерял очень близких мне людей, моего двоюродного брата, двоюродную сестру, друзей, но тем не менее, это было все не зря. И 3 или 4 года я прожил в состоянии эйфории. Появилась безопасность. И вот это мне очень нравится. Я понял одну вещь, что война не самая страшная в этой жизни, что бюрократия и коррупция гораздо хуже, и что даже война, которая была 19 лет, в ней виноваты вот бюрократия и коррупция, которые вернулись и не дают нам нормально жить.
Я довольна жизнью, благодарна Богу. Больше всего, начиная с конца 80-х годов, мы хотели жить в безопасности и спать спокойно. У нас это есть вот уже 12 лет. Я рада тому, что могу ходить на работу и возвращаться домой.
Август месяц 2008 года останется для нас. Это вот начало полной свободы и конец всему тому, что было за последние 25 лет. Месяц август я могу вообще каждую секунду даже рассказать. Каждый день, каждый час, потому что он врезался в мою память навсегда с 1 августа, что было 3 августа, что было 6 августа. И, честно говоря, как вот народ Южной Осетии как был наивным, так он и остается до сих пор, потому что мы не верили в то, что может произойти. Было очень много надежд на светлое будущее, и за эти 12 лет все эти надежды до сих пор осуществляются. Восстановление Южной Осетии, то, что было в 2008-2009 году, это было страшно. Ну да, конечно, еще много внешних факторов, которые влияют на наше спокойное отношение к жизни, к себе и друг к другу. И тем не менее, у нас нет жертв от войны, у нас небо мирное, светлое, и, наверное, в приоритете это самое главное. Остальное мы победим.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа» с Хинвал.
Голоса. В преддверии 12-летней годовщины августовской войны Тбилиси получил поддерживающее послание из Вашингтона. Сразу два американских конгрессмена вспомнили о грузино-российской войне и заявили о поддержке Грузии Соединенными Штатами в борьбе против российской агрессии. О том, как действовать Грузии по прошествии стольких лет после войны, свое мнение высказала и бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, посетившая Тбилиси 15 августа 2008 года. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О приближающейся годовщине грузино-российской войны и о том, что российская агрессия по отношению к Грузии с тех пор так и продолжается, первыми вспомнили американские конгрессмены. Республиканец Стив Вомак написал в Твиттер.
12 лет назад Россия вторглась в Грузию, и Кремль продолжал подобные агрессивные действия в Европе. США и Грузия построили прочные партнерские отношения, и мы поддерживаем их в стремлении к демократии. Мы должны на каждом шагу давать отпор российской агрессии.
О том, что Грузии необходима поддержка США на фоне продолжающейся российской оккупации, написал на своей странице и республиканец Джон Катоки.
На этой неделе исполняется 12 лет со дня вторжения России в Грузию. Последующая аннексия и продолжающаяся оккупация грузинской территории является ярким напоминанием о необходимости партнерства с нашими демократическими союзниками за рубежом, многие из которых зависят от помощи США в борьбе с враждебными странами.
Пишет конгрессмен Джон Катоки. Как Грузия должна справиться с нарастающей российской агрессией спустя 12 лет после ее вторжения в страну? На вопрос «Голоса Америки» ответила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, приложившая немало усилий в процесс прекращения огня. Про Грузию скажу, что говорила тогда грузинам, так же, как и украинцам и другим. Может быть, международные обстоятельства неблагоприятны, но вашу страну вы должны строить сами. Вы сами должны строить собственную демократию, вы сами должны строить собственную экономику, вы должны внедрить свои правила и законы для развития экономики. Международная система может помочь вам, но все начинается с дома, с хорошего управления. У грузинской демократии были свои взлеты и падения, но она спаслась. Думаю, это хорошо. «Это хороший знак», – заявила Кондолиза Райс «Голосу Америки». Эти заявления представителям правящей грузинской мечты были вдвойне приятны. Во-первых, наконец-то, впервые за полгода, американские конгрессмены сделали исключительно поддерживающие страну заявления. Их послания не были наполнены критикой в адрес лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Во-вторых, рекомендации бывшего госсекретаря, в отличие от действующего Майка Помпео, не содержали предостережений о политизации судебного избирательного процесса в Грузии. Видимо, эти обстоятельства и подтолкнули главу парламентского комитета по международным отношениям Ираклия Берая прокомментировать послание американских политиков с большим воодушевлением.
Конечно же, наша деятельность и позиция в абсолютном согласии с призывами и позициями наших партнеров. Несмотря на экзистенциональность опасности, перед которой стоит наша страна, оккупации, гибридной кампании и масштабных вызовах, которые осуществляет оккупационная сила против нашего национального суверенитета и региональной безопасности, Грузия очень успешно усиливает свою демократию.
По словам Ираклия Бирая, для сдерживания российской агрессии необходимо, чтобы НАТО и международное сообщество усилили предпринимаемые меры. В оппозиции слова Кондолизы Райс о том, что Грузия сама должна строить свою демократию, истолковали в ключе предстоящих выборов, говорит депутат Нацдвижения Саломе Самадашвили. Это очень важный призыв к тому, что мы на этих выборах защитили нашу демократическую систему, которую в первую очередь противостоит Россия. И в этом деле России, как считают оппоненты власти в Тбилиси и Вашингтоне, помогает лидер правящей силы Бзина Иванишвили. Критики грузинской мечты считают, что правящая сила, следуя политике не раздражать Россию, навредила позициям Грузии. К тому же продолжается продвижение российских войск вглубь грузинских территорий, а у разделительной линии похищение и задержание местных жителей. Правящая сила и часть наблюдателей это мнение не разделяют и аргументом выдвигают тот факт, что грузинская мечта – единственная власть в новейшей истории Грузии, при которой не было войны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам недели. Столкнувшись с необходимостью выдавать российские пенсии через кассы Сбербанк, самопровозглашенная Республика Абхазия принял решение разделить пенсионеров по возрастным группам и ввести определенный график, чтобы избежать очередей. Пенсия за август будет выдаваться с 20 августа по 5 сентября. Далее каждый месяц график будет уточняться. Напомним, выдача российских пенсий через банкоматы была прекращена по требованию Пенсионного фонда России. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В апреле 2015 года пенсионерам Абхазии начали переводить пенсии на пластиковые карты АПРА. Процесс шел очень тяжело. Пожилые люди сопротивлялись, отказывались пользоваться картами. Наконец, все трудности оказались позади. И сегодня везде уже можно увидеть пенсионеров, которые пользуются банкоматами. Про большие очереди у дверей отделений Сбербанков, в которых пожилые люди в отдельные дни стояли часами, все давно забыли. И вот с августа месяца ситуация вернется назад. Очереди снова возникнут, потому что получить российскую пенсию можно будет только в кассе отделения Сбербанка лично при предъявлении паспорта. Заместитель председателя Сбербанка Георгий Абухба сообщил, что условия выдачи российских пенсий меняются в соответствии с предписанием Министерства социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия.
Условия по выдаче пенсии пенсионерам меняются начиная с августа месяца, начиная с августовской пенсии. Это связано с тем, что Министерством социального обеспечения Республики Абхазия было получено письмо от Российского пенсионного фонда с настоятельной рекомендацией перевести пенсионеров, получающих пенсии, с выдачи карточек на ручную, что называется, выдачу в кассах отделений. Причина тому была, что родственники умерших людей получали за них пенсию. Сформировалась некая сумма, порядка 17 миллионов рублей. А и Пенсионный фонд России, как главный распорядитель этих денег, потребовал, чтобы теперь пенсионеры получали пенсию не через банкоматы, а лично с документом, удостоверяющим личность, то есть с паспортом, или по доверенности на своих доверенных лиц в кассах отделений. Соответствующее письмо Министерство социального обеспечения направило нам, Сбербанк, и мы вынуждены подчиниться.
Раньше при поступлении пенсии на карту ее можно было получить в любое время суток, в любом банкомате. Теперь же только в рабочее время Сбербанка с 9:30 до 16:30. Руководство банка предполагает, что будут образовываться большие очереди. Избежать столпотворения у дверей отделения Сбербанка, по словам Георгия Абухба, поможет введение определенного графика.
Чтобы предупредить этот момент со столпотворением и распространение инфекции COVID-19, не допустить это распространение, по крайней мере, в нашем учреждении, нами был выработан график начисления пенсии. Основным критерием в этом графике является возраст пенсионера. Пенсионеры до 40-го года рождения, им начисляется пенсия с 17-го числа, Пенсионеры до 47 года рождения начисляется пенсия 20 числа. Пенсионеры до 53 года рождения 24 числа. И все остальные пенсионеры 2 сентября. Почему был взят интервал 3 дня? Как показывала практика, вал пенсионеров идет первые 2 дня. Уже на третий день идет спад снятия пенсии. Исходя из этого, был разработан такой график на август месяц. На все последующие месяцы будут индивидуальные разрабатываться графики. Потому что в каждый месяц у нас разные выходные дни, разные праздничные дни.
В Абхазии более 30 тысяч получателей российских пенсий. В каждой возрастной группе пенсии получают примерно 7500 человек. Георгий Абухба уточнил, что любой пенсионер, не получивший свою пенсию в те дни, которые отведены по графику, сможет ее получить в любой другой рабочий день. Что касается получателей абхазских социальных пособий и пенсий, то их тоже теперь можно будет получать только в кассах банка по предъявлению паспорта, но график по возрастам их не коснется. Ранее получатели пособий и пенсий могли в любое удобное время их получить, снять необходимую сумму или расплачиваться по картам в посттерминалах в любых торгово-сервисных предприятиях. Теперь эта функция будет отключена, и они должны будут снова вернуться к наличным средствам. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Боджоришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Вчера в Сухуми состоялась пресс-конференция об эпидемиологической ситуации в Абхазии и принимаемых мерах в связи с открытием на днях российско-абхазской де-факто границы, а также началом, пусть и с опозданием, активного туристического сезона. На вопросы журналистов отвечали представители пограничного отряда и Министерства здравоохранения самопровозглашенной республики. На пресс-конференции побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В Сухуми состоялась пресс-конференция об эпидемиологической ситуации в Абхазии в связи с открытием российско-абхазской границы. Заместитель начальника погранотряда СГБ Абхазии Рудольф Циба первым делом сообщил о цифрах пересечения ее в текущем месяце.
Все знаем, что с 1 числа были сняты по ограничениям. И все ограничения так бы не сказал, потому что согласно договору нас пересекать могут государственную границу только граждане Республики Абхазии и граждане Российской Федерации. За первые сутки у нас пересекло государственную границу 8 тысяч человек. Со 2 по 3 число 21 тысяча. Далее до 28 тысяч. И в среднем у нас получается, что каждый день государственную границу пересекают именно к нам до 30 тысяч человек.
Отвечая на вопрос о пересечении грузино-абхазской границы по реке Ингур, где абхазская сторона снова открыла гуманитарный коридор, теперь на 5 дней, Циба сказал.
Получается, 5 числа у нас заехало 188 человек и 6 числа 288 человек. На сегодняшний день пока данных нет, к вечеру будут. Граждане возвращаются, то есть коридор работает.
Начальник лечебного управления Министерства здравоохранения Абхазии Саида Делба проинформировала.
На тот момент, когда стоял вопрос о открытии границы, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Абхазии была, можно сказать, стабильная. Вопрос о том, что у нас произошла вспышка, не связана с пересечением границы туристов из России. У нас это произошло на нашей территории из-за несоблюдения санитарных норм в городской клинической больнице города.
Говоря о помощи кадрами российской стороной, Саида Делба сообщила.
Значит, у нас были два доктора-реаниматолога, был детский инфекционист в инфекционной больнице. Но когда у них в фазу вступила пандемия, они отозвали всех своих специалистов, которые были на нашей территории, потому что они были востребованы там. Но нам было сказано на правительственном уровне, наш министр вел переговоры, что в случае необходимости будут специалисты предоставлены. Вот сейчас, в субботу вечером, приезжает 6 человек под руководством профессора Попова из Института имени Сеченова. Приезжают реаниматологи, инфекционисты, терапевты, которые посмотрят, анализируют ситуацию и по необходимости, с учетом того, какой у нас поток больных, будут нам помогать со специалистами.
Она отметила, что Минздрав Краснодарского края издал приказ, в котором определена маршрутизация, по которой при необходимости будут госпитализированы туристы из Абхазии в Сочи. Саида Делба рассказала и о пациентах, которые едут из Абхазии на лечение в Грузию. Лично я сама читаю каждую выписку, оцениваю экстренность ситуации, обзваниваю главврачей больниц, спрашиваю, действительно ли данный пациент нуждается в экстренной помощи. Я лично выдаю справки в СГБ о том, что данный пациент нуждается в медицинской помощи. Конец цитаты. Когда к нам приезжали специалисты Роспотребнадзора, они посетили отели, были даны инструкции, как должен себя вести турист, были проинструктированы работники отелей. Сейчас СЭС разработала еще один документ, который говорит о том, каких мер предосторожности надо придерживаться. Самое главное – это маски, ношение перчаток, социальная дистанция. Если у туриста появляются признаки болезни, то его следует поместить отдельно туда, где он не будет соприкасаться с другими людьми. В отелях предусмотрено по 1-2 таких помещения, и за ним будут наблюдать медики. Конец цитаты. Про наличие тестов на коронавирус она сказала.
На сегодняшний день тестов хватает, и еще 5000 тестов должны нам завести вот буквально со дня на день.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Итак, за первые дни внезапно открывшегося туристического сезона в Абхазии в самопроглашенную республику прибыли десятки тысяч отдыхающих из России. Риски, которые сопутствуют курортным ожиданиям, готовность местных жителей, гостей и властей к отдыху в столь чрезвычайных обстоятельствах, Вадим Дубнов за некруглым столом в середине недели обсуждал с абхазским экономистом Ахрой Аристава и президентом гильдии отелеров Абхазии Астамуром Ахба.
Поговорим о трудном выборе между безопасности и выживанием, если говорить упрощенно. И сначала определим позицию. Астамур, как вы считаете, решение об открытии границы, об открытии туристического сезона было правильным или Абхазия все-таки пока к нему еще не готова?
Я считаю, что решение, принятое между руководствами Республики Абхазия и Российской Федерации, это решение было обосновано, взвешено и правильное решение. Это было необходимо и для Республики Абхазии, и для граждан Российской Федерации, которые из года в год прибывают на территорию Республики Абхазии. Сегодня нельзя так критически относиться. Понятно, что сегодня вирус также присутствует, и люди некоторые переболели, и некоторые болеют сегодня, и вероятно все, что кто-то еще заболеет, это не означает, что с закрытыми границами с этими проблемами можно справиться. И сегодня, несмотря на то, что больше половины летних месяцев позади остается, но то, что сегодня еще впереди природно-климатические условия позволяют принимать и солнечные ванны, и морские ванны, помимо этого люди, граждане Республики Абхазии, им необходимо перемещаться и по территории Российской Федерации для решения тех или иных вопросов своих. Мы понимаем первые месяца, почему граница была закрыта и с российской стороны, и с абхазской стороны, и руководство страны также понимали, и насколько можно было подготовились, исходя из тех ресурсов, которые есть. Но уже дальше надо бороться с этим вирусом.
Ахра, вы, насколько я знаю, довольно критически относитесь к этому решению.
Я бы не сказал, что сильно критически. Вопрос выживание, это слово уже, наверное, к Абхазии можно не употреблять. За 7 месяцев пополнение республиканского бюджета было в районе 94%. То есть даже в условиях закрытия и ограничения перемещения, отсутствие начала туристического сезона, все-таки более-менее экономика была устойчива. Я говорил в плане поэтапного открытия. Дело в том, что, как мы помним, Республика Абхазия первая применила столь радикальную меру, закрыв границу. Эти меры предпринимали и другие правительства в мире, и оно принесло результат и эффект. И, кстати, благодаря этому предпринимали комплекс мероприятий и по линии Минздрава, и по линии МВД, погранслужбы удалось все это локализовать, практически свести к нулю. И, естественно, в одностороннем порядке можно было попробовать, раз первые закрыли, первые открыть, хотя бы к 15 июня по турпутевкам. Сейчас же уже такая ситуация сложилась, конечно. Я думаю, что правительство Абхазии вынуждено было согласиться на эти условия, условия, так как было озвучено, что если требовать справки у иностранных граждан, то и наши граждане тоже должны были бы предоставлять такие справки, что в таком количестве, конечно же, проводить такие анализы было бы нереально. Это студенты, это правильно Астамур Ахтов сказал, потому что много граждан наших ездят в Россию учиться, деловые поездки, поэтому уже открыли в обычном режиме. Ну и плюс, конечно же, проблема была в прогнозе количества прибывающих туристов, потому что те же турфирмы, когда граница закрыта, они не могут даже предварительно заказывать какое-то количество койко-мест. И здесь, конечно же, трудно было спрогнозировать количество запаса лекарственного и для прибывающих, и для случаев возникновения угрозы эпидемии для местного населения. Ну, самый главный вопрос, я считаю, что это соглашение о том, что туристов из России будут вывозить.
Астамур, когда готовилось это соглашение, из какого прогноза количество прибывающих исходили обе стороны? Потому что, вот, скажем, я читал цифру, что, скажем, 7 тысяч человек – это нормально, больше уже это опасно. А мы имеем уже за 4 дня больше 100 тысяч. Такой массовый наплыв прогнозировался?
Во-первых, и 7, и 100 тысяч – это не туристы, это пересекших лиц в оба направления. Сегодня, если мы говорим о количестве туристов, одновременно страна сколько может принять, это количество 65 тысяч.
То есть одномоментно 65 тысяч?
Да, одномоментно. Момента до 65 тысяч. Сюда и входят квартироздатчики и коллективные средства размещения. Это гостиничный сектор до 25 тысяч коек. А сегодня сколько лиц будут пересекать? Если брать статистику 15-16 года, в сутки бывало в одно направление до 40 тысяч пересекало российско-абхазскую границу. Таких пока результатов нету, но так как люди получили информацию недавно, вот буквально 5 дней, как граница открыта, и то с 1 августа, середины дня. И сегодня также пока активно туроператоры не включились. Мы все прекрасно понимаем, граница открылась 1 августа, но туроператоры также со своими потенциальными туристами должны связываться, так как с мая месяца брони переносятся с одной даты на другую дату. Но лица, которые сегодня сами по себе прибывают за счет коммуникаций, такие как Booking.com и другие, они бронируют места, и эти лица посещают. Но если мы говорим о количестве туристов, но можно сказать сегодня, пока по нашим предварительным прогнозам, 10-15 тысяч. Это по всем 5 городам, которые основные активные города туристические, где туристы проводят время свое.
А мне приходилось слышать цифру, оценку российских туроператоров. В этом году в сезон успеет отдохнуть в Абхазии около 350 тысяч россиян. Насколько это правдоподобно?
Если среднее пребывание одного человека будет составлять до 10 дней, если природные климатические условия, если позволят, это количество туристов может оказаться. Количество койко-мест, которое я озвучил, что 65 тысяч, если брать среднее пребывание одного человека 10 дней, то если мы получим до 8-10 пребываний, то, конечно, мы можем 100%, при 100% загрузки, это 650 тысяч получается. Но если брать 80% загрузки, если будет, то вот как раз получится до 400 тысяч там.
Ахрам, давайте поговорим с вами о рисках. Если мы говорим о 350-400 тысячах, это в полтора раза больше населения всей Абхазии, условно говоря. А каковы риски?
Данные Всемирной организации здравоохранения минимальные 1.5% могут заразиться. Сейчас весь расчет на то, что наши граждане все-таки были очень организованы, осторожны. Это и апрель, и май. И на улицу мало людей выходило, и в магазины осторожно люди ходили. Я надеюсь, что все-таки люди, наши граждане, научились, как вести себя, будут осторожны. Нужна, конечно, дополнительная информация, может даже и агитация уже идет, в принципе. Вопрос в том, что туристов может быть, я думаю, и больше, чем 350 тысяч, потому что российские туристические регионы, это и Крым, и Сочи, воспользовавшись тем, что Россия закрыла границы, они подняли цены. Наши же бизнесмены, уже наученные опытом, никогда этим перестали пользоваться с 2011 года. За последние годы, август и сентябрь, самые крупно посещаемые месяцы, что, может быть, даже будет и больше туристов. Поэтому, конечно же, риски большие, риски есть. Но обнадеживает то, что Минздрав России, есть и делегация ВКонтакте в полном. Сейчас, насколько мне известно, активно активно пополняются резервы. Поэтому будем надеяться, последствия будут минимальными. В большей степени здесь даже не туризм страдает. Производство резко выросло. Пиво за эти годы, вина, водки, воды, сладких напитков, кондитерских изделий. Конечно, эти люди, которые вложили деньги в производство, они очень сильно пострадали. Например, пиво почти 3 миллиона литров в прошлом году было произведено. Это все люди, конечно, ждут и ждали туристов.
Астамур, турскептики обращают внимание на то, что вроде бы много было против этого решения. И вспышка последних дней, и надвигающаяся осень с опасностями второй волны, в том числе и в России. Слабый контроль за приезжающими. И Абхазия рискует здесь больше, чем Россия. Почему все-таки Абхазия Сухуми пошел на этот шаг, на это согласие, в общем-то, на излете сезона?
Мы все прекрасно понимаем, ни одна страна не была готова к этой инфекции. Россия также страна столкнулась с этой проблемой. Но за это время Россия подготовилась. И в ближайшее время мы слышим, что появится вакцина. В ближайшее время мы получим эту вакцину. Тоже так, ну, такого рода информация, по крайней мере, в интернет-ресурсах встречается. И мы прекрасно понимаем, что когда Россия готовилась, так как у нас союзнический договор, Россия нам и финансовую, инвестиционную помощь, и для восстановления экономики, инфраструктуры. И когда Россия уже подготовилась, и наше руководство также, учитывая свои ресурсы, подготовились максимально, сколько могли. Открытие границы ждали 1 июля. Две недели мы также хотели посмотреть, как на российских курортах будут справляться, какие условия будут создавать. Ну, учитывая также, довольно времени много прошло, можно сказать, больше 1,5 месяца, если взять Россию, в России с 15 июня, да, туристов принимали. Ну вот, и учитывая это все, и видя, что в курортных городах и приграничных зонах Республики Абхазии столько туристов побывало, если такие бы большие бы риски были бы, то определенное количество столько бы не разместились бы в муниципальном районе города Сочи, да, да, больше 1 миллиона уже. Но учитывая, столько людей тысяч отдохнуло и прибывает и по сей день, ну, конечно, надо было принимать решение уже и по договоренности, и все необходимые условия и с российской стороны соблюдаться будет, и с абхазской стороны. Это правильное решение, что было принято, что 1 августа, что открыли, несмотря на то, что какие-то лица там уже также попадают в медучреждение Республики Абхазия. Что поделать? Сегодня с этим надо бороться. Все рекомендации, которые предписаны санитарными врачами Республики Абхазии, надо взять во внимание. Человечеству придется жить с этим вирусом уже. Ну, и бороться с этим вирусом. Но от того, что мы дальше будем закрываться, от этого экономические вопросы и другие вопросы решаться не будут.
Астамур, как вы думаете, власть готова к радикальному пересмотру решения при худшем стечении этих двух недель?
Я думаю, что если такие дни настанут, также взвешенные решения будут приняты и будут донесены до народа и до посетителей информацию, и все необходимые условия будут созданы. Мы все прекрасно понимаем, это не минутно принималось решение. Здесь и обе стороны заседались и долгое время взвешивали, и на весы были поставлены все аргументы и факты. И на сегодняшнее время, я еще раз повторяюсь, решение, принятое со стороны руководства абхазской и российской стороны, было правильное. И сегодня то, что надо маски одевать или как-то защитить себя, это уже зависит от того гражданина. Все должны прикладывать усилия, чтобы минимизировать риски. А риски, они всегда присутствуют, особенно в летнее курортное время. Помимо ковида были другие инфекции. Страна справлялась и обращалась и к руководству Российской Федерации по определенным вопросам. И оперативно российская сторона также оказывала помощь. И всегда совместно создавали необходимые условия для того, чтобы и туристы, и граждане Республики Абхазии проводили летние курортные дни в Абхазии.
С абхазским экономистом Ахрой Аристава и президентом гильдии отельеров Абхазии Астамуром Ахба беседовал Вадим Дубнов.
Не круглый стол.
Первая туристическая неделя в этом году в Абхазии была несколько нервозной. Число случаев коронавируса растет, медики нервничают, а абхазский премьер их отчитывает. Эти и другие некоронавирусные события в обзоре, который традиционно подготовила наш блогер Изида Чани.
Количество заболевших COVID-19 в Абхазии за последнюю неделю возросло. По данным на 7 августа, численность инфицированных коронавирусом составляет 120 человек. То есть количество заболевших уже более чем в 3 раза превышает численность выздоровевших. В Гудаутской специализированной больнице находится 40 пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении. Все остальные на самоизоляции. Такое развитие событий никаким образом не отражается на жизни республики, которая отменила все меры безопасности, связанные с угрозой распространения пандемии. Очевидно, что руководство страны решилось на этот шаг в надежде на пополнение прохудившегося бюджета за счет курортного сезона. Тем, кто не согласен с курсом партии правительства, предлагается сложить с себя полномочия. Так, на этой неделе премьер-министр Анквап назвал сотрудников Министерства здравоохранения, позволивших себе высказать опасения в связи с молниеносным открытием границы безо всяких условий, паникерами, обвинил их в непрофессионализме и в свойственном ему тоне посоветовал им добровольно освободить занимаемые должности. У медиков хватило выдержки не повестись на советы премьера. Заместитель министра здравоохранения Алхас Канджария еще раз пояснил премьеру, что озабоченность медиков связана с необходимостью соблюдения санитарных правил и норм и с тем, что возможности абхазской медицины не безграничны, они рассчитаны на внутренние потребности при закрытой границе. Но надо сказать, что не все в стране столь легкомысленно отнеслись к угрозе распространения вируса. Решением оргкомитета отменен традиционный августовский фестиваль «Органные вечера» в Пицунде, собиравший органистов со всего мира. Фестиваль проходил в Пицунде с 1977 года. Его проведение прерывалось всего один раз во время грузино-абхазской войны в 1992 и 1993 годах. Органист Лука Гаделя сообщил, что хоть фестиваль отменен, но абхазские органисты будут давать концерты в Пицунском храме с соблюдением всех мер безопасности. Напомню, что ранее о решении отменить фестиваль оперной музыки Хибла Гирсмава приглашает приняла оперная певица Хибла Гирсмава, сама переболевшая коронавирусом, а директор сухумского РУС-драма Иракли Хинпа на неделю приостановил показ спектаклей. На этой неделе сайт правительства сообщил, что стали известны результаты тестирования на коронавирусную инфекцию, проведенные в кабинете министра. Премьер-министр, вице-премьеры, руководители и сотрудники аппарата здоровы. Однако сотрудники нескольких отделов МИД отправлены на карантин, так как коронавирусная инфекция диагностирована у одного из заместителей министра. Он отправлен на самоизоляцию, а на следующей неделе все сотрудники министерства пройдут тестирование на COVID-19. Между тем, к концу нынешней недели стало известно, что после 4-месячного перерыва возобновилось железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией. Первые поезда из Москвы и Петербурга прибудут в столицу Абхазии 9 августа. Напомню, что пассажирское сообщение было остановлено в марте, но грузовое железнодорожное сообщение не останавливает. С 15 августа между Россией и Абхазией начнет курсировать еще и туристический поезд. С момента открытия абхазо-российской границы с 1 августа в Абхазию въехало более 200 тысяч человек, что сопоставимо с населением страны. Однако сильного наплыва отдыхающих пока не ощущается. Дело в том, что большинство въехавших в страну иностранцев – это туристы одного дня, которые въезжают в страну, чтобы посмотреть на достопримечательности, и в тот же день выезжают в Россию. Остальная часть предпочитает размещаться в санаториях и пансионатах на курортах Пицунда и Гагра. Туроператоры сообщают, что путевки в санатории Абхазии хорошо раскупаются россиянами, и логично ожидать, что в ближайшие дни заезд туристов в страну увеличится. Любопытно, что именно в это время руководство страны решило осуществить кадровые перемены на курорте Пицунда и направило туда нового управляющего. В результате этого сегодня курортная Пицунда превратилась в место противостояния сторонников нового и старого управляющего, и совершенно непонятно, чем закончится этот конфликт, к которому уже подключились более сотни человек. И еще одно ЧП, которое произошло непосредственно на государственной границе России и Абхазии 7 августа в 6 часов утра. В сети размещено видео, на котором видно, как водитель черной Тойоты, отказавшись подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота и въехал на территорию Абхазии. По информации пользователей Фейсбука, за рулем машины находился один из помощников действующего президента Абхазии. Общественность с интересом наблюдает за тем, Какие последствия повлечет данное правонарушение для высокопоставленного чиновника? Пенсионная тема продолжала оставаться поводом для недовольства общественности. Напомню, что правительство Абхазии отменило пенсионные карточки, по которым пенсионеры получали деньги, и поставило людей в очереди в кассы Сбербанка. Свое решение оно объяснило письмом Пенсионного фонда России, который требует навести порядок в списках пенсионеров. По информации Министерства социального обеспечения Абхазии, за 5 лет со счетов умерших пенсионеров было снято около 17 миллионов рублей, и поэтому руководством принято решение отказаться от платежных карт АПРА, на которые перечислялись пенсии. Однако экономисты и банкиры считают данное решение необоснованным и отмечают, что мертвые души – это результат плохой работы Пенсионного фонда и фискальных органов. Они указывают на то, что данное решение правительства откатывает назад развитие банковской системы и безналичных платежей. Тем временем, по факту мошенничества пенсионных денег, Управление внутренних дел Сухума возбудило уголовные дела в отношении 2 сотрудниц сберегательного банка, которые подозреваются в неправомерной транзакции и обналичивании денежных средств со счетов умерших пенсионеров. Вот и получается, что на мертвых душах зарабатывали сотрудники банка, а наказанными оказались люди пожилого возраста. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
Из публикаций в абхазской прессе складывается впечатление, что в республике несколько обескуражены решением властей открыть границы. А как обстоят дела в Южной Осетии, где власти еще не согласились, но общественность уже требует снятия ограничений на границе? С экспертами на этой неделе общался Мурат Гукимухов.
Югостинский общественник Тимур Скрубати считает, что югостинское общество давно готово к снятию ограничительных мер на границе с Россией.
Морально все готовы, давно. Все ждали, что откроют 1 августа. Все хотят, чтобы открыли. Вируса у нас как бы нет, никто не болел, поэтому всем надоело. Почему мы не открываем, по моим понятиям, дорогу? Потому что, не прилагая особых усилий, можно проявить, так в кавычках, заботу о здоровье народа. Тем более, что это всего 12 метров, легко закрыться.
По мнению югостинского политолога Дины Алборовой, все не так однозначно. Есть в обществе и страхи по поводу возможной эпидемии, неготовности местной медицины к подобным вызовам. Есть в обществе и понимание того, что ограничительные меры необходимы, они едва ли не единственная возможность избежать худшего. Но при этом есть и целый ряд причин для снятия ограничений. Одна из них – это чудовищный удар по семейным бюджетам тех, кто кормит себя сам, говорит Дина Алборова. С одной стороны, страшно открывать двери, с другой – нужно кормить семьи.
Тут вопрос даже не в том, чтобы выехать на отдых. В основном-то речь идет о зарабатывании на жизнь. Вот в чем дело. Потому что очень большая категория тех, кто самозанятый. В первую очередь их бизнес маленький, связан с открытой дорогой. А так как государство их не поддерживает, и у многих из них есть кредиты, насколько я знаю, никаких ослаблений в этом смысле банки не дают. Что тоже очень плохо, это нужна целая государственная политика, чтобы поддержать этих людей.
Вторая причина для снятия ограничений – психологическая.
Людям уже тяжело психологически. Ты выехать как бы в любой момент можешь, но ты, например, не в состоянии. Денег у тебя нет или некуда ехать. Но ты знаешь, что если у тебя будут возможности, ты можешь. А другое дело, когда у тебя даже возможности нет, но ты понимаешь, что даже если бы она у тебя была, ты выехать никуда не можешь. И еще не надо забывать, что у нас общество и так в глубочайшей депрессии.
По словам Дины Алборовой, из источников, чья компетентность не вызывает сомнений, дорогу не откроют до тех пор, пока не нормализуется эпидемиологическая ситуация в Северной Осетии. А там ежедневно заболевает по 9 человек. Это не тот фон, на котором югостинское руководство согласится снимать ограничения. До недавнего времени, говорит Дина Алборова, решимость властей не пропустить болезнь помогала обществу пережить трудности карантина. Результаты этих усилий впечатляли. На протяжении 4 месяцев все инфицированные были выявлены на стадии обязательного 2-недельного карантина. Восторженность пошла прахом, когда обнаружилось, что целые категории граждан пересекали границу без карантина. Военные, пограничники и члены их семей, говорит Дина Алборова.
Недавно выяснилось, что не все проходят этот карантин, поэтому говорить о том, что вирус под контролем, это уже неправда. Поэтому это тоже напрягает людей. Когда вот народ узнал о том, что не все пребывать в карантине по приезду в Южную Осетию, вот это, конечно, взбудоражило, что почему одним можно, а мы как бы в резервации тут, и нам нельзя.
В результате получился обратный эффект. Карантин из жертвы ради всеобщего блага превратился в инструмент дискриминации. И он больше не воспринимается как необходимость, скорее наоборот. Еще одна мысль, которую я слышал от многих местных экспертов в начале пандемии, о необходимости использовать фору. За то время, которое республика выиграла у пандемии, подготовить местную медицину, закупить оборудование, обучить персонал, разработать план действий и тому подобное. Так говорили вначале, теперь многие признаются в том, что за это время вера в отечественную медицину не претерпела значительных изменений, говорит экс-депутат югосинского парламента Ролан Киликсаев.
Мы помним и видели, какая трагедия развернулась в Дагестане и в Карачаево-Черкесии. Но им помог федеральный центр. В Дагестане развернули мобильные госпитали, а в Карачаево-Черкесию прибыла группа реаниматологов из Башкирии, по-моему, человек 20. Вот такая помощь, 20 опытных врачей из России, могли бы решить проблему.
Мне кажется, мнение моих сегодняшних респондентов похоже на абхазскую реакцию по поводу открытия границ. Во всяком случае, такое впечатление складывается из того, что мы смотрим, читаем, слушаем. С одной стороны, ожидания и даже требования открыть границу. Дескать, деваться некуда, нужно зарабатывать на жизнь. А с другой, ощущение или даже понимание того, что все это опасная авантюра, которая может закончиться еще большими убытками. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вела программу Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.